Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и давайте поговорим о любви. Просто и при этом глубоко мы вместе с вами будем с разных сторон изучать это чувство, состояние или энергию любви, самое важное, в которой все мы так нуждаемся, и в этом нам поможет наш сегодняшний гость, ведический психолог, консультант по отношениям, конфликтолог, коуч-тренер, лектор, многократный участник радио, телепередач, который профессиональной деятельностью занимается с 2003 года, и, я думаю, тем, кто с нами уже давно, он тоже знаком, сегодня с нами на связи Дмитрий Высоцкий. И мы приглашаем вас, дорогие слушатели, тоже присоединиться к нашему диалогу. Пожалуйста, присылайте свои размышления о любви, вопросы, комментарии нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Очень рада встрече с вами вновь. Спустя, я вот сегодня посмотрела, 5 лет назад были прямые эфиры на Ведорадио с вами, поэтому после долгой разлуки рада снова с вами встретиться.
Спасибо вам большое. Я тоже очень счастлив и рад встретиться снова с вами. Я скучал это время без вас. Вот. И я надеюсь, что наши встречи принесут столько же удовольствия вам, как и мне.
Я в этом точно не сомневаюсь, и давайте начнем наш разговор о любви, наверное, с самого логичного вопроса, потому что любовь — это слово, которое, я думаю, больше всех имеет разных значений, смыслов, пониманий. Никто, наверное, точно не может сказать, что такое любовь, у каждого какое-то свое определение, но давайте попробуем, может быть, сегодня как-то более глубже понять, что это. Я хотела у вас спросить, как вы понимаете это чувство любви, что это за чувство и что, может быть, лежит в его основе?
Спасибо за вопросик. Дело в том, что я уже много-много лет изучаю вопрос любви, ну, с какой-то периодичностью, то выплывает он, то опять пропадает, и уже много-много, видите, лет прошло, прежде чем какое-то у меня понимание вообще у самого возникло. И на самом деле это вопрос очень непростой, потому что любовь, она сама по себе, она не материальна, она духовна. Поэтому вообще трудно так вот, знаете, ее можно почувствовать где-то внутри себя, но какое-то определение конкретное, ну, достаточно сложно. И люди, столько людей, столько мнений, вы же знаете, у каждого свое какое-то представление есть о любви. Кто-то думает вот так вот, кто-то вот так вот, согласно своему опыту личному. Я пытался разобраться вот эти многие года, что же такое любовь, какая же причина, что это такое вообще, как вот ее потрогать, может быть, руками, или посмотреть, или понять как-то мозгами. Вот, и сделал выводы, конечно, что это сделать сложно очень, но вот я вам сейчас скажу, попробуйте понять вот, то, что вот я, к чему я пришел за эти года. Я, может быть, не все будут с вами согласны, это нормально совершенно, но вот то, что вот я понял, как, да, это особое состояние души, любовь, особое состояние души, когда душа благодаря каким-то событиям или каким-то отношениям, ну, вот, она входит в такой режим, который душа начинает вибрировать вот, от этого состояния особого, начинает вибрировать, это как раз и есть состояние такой любви. Особое, невероятное совершенно состояние счастья, оптимизма. Туда все-все входит. Вообще, на самом деле, любовь – это такая вещь, которая в этом мире все скрепляет. Вот есть вещи, которые разрушают, да, вот невежество разрушает, а любовь, она все скрепляет. Вот это как в домике. Вот есть дом у нас, из кирпичей состоит, и между ним проложен какой-то цементик там, да, или там какой-то раствор накладывают, который скрепляет эти кирпичи. Вот раствор во Вселенной, который скрепляет, соединяет все, это и есть любовь. То есть весь мир, он состоит из любви, он основа этого мира. Даже более того, я скажу, что даже сам Господь, когда он действует, он всегда основывается, стоит, вот как бы он восседает на этой любви, понимаете? То есть все его действия, они имеют свою основу в любви, в его сердце. Вот, если любовь уходит откуда-то, там происходит разрушение. Сразу же все рушится, разъединяется, разлетается в разные стороны. Я очень хотел один очень красивый такой, знаете, пример привести. Не пример даже, знаете, я услышал в фильме такую реплику очень красивую. И я хотел бы ее с радиослушателем поделиться ей. Каждый восход солнца, на Земле, он сопровождается началом какого-то пути, какой-то истории или какой-то войны. Но не каждый путь можно дойти до конца. Не каждая история может закончиться прекрасно. И не каждая война может быть выиграна. И в чем же причина всего этого? Почему мы не можем дойти до конца? А причина в том, что нам не хватает этой любви нашей. То есть любовь – это успех. Это всегда победа. Это удивительная, совершенно удивительная вещь, непостижимая, огромная, всеобъемлющая. Но вот, к сожалению, почему-то люди не могут никак... такая самая удивительная вещь в том, что заключается, что люди хотят любви все хотят любви, но толком не понимают даже, что это такое. Мы думаем, что же такое, что же я такое хочу, непонятно. Вот у нас какие-то, и мы путаемся в этих понятиях. Я вот такой, знаете, даже приведу такой пример интересный, для того, чтобы понять, какое место любовь занимает в вашем сердце. Вы должны ответить себе на вопрос, на что вы готовы пойти ради любви. Вот если вы, как вот вы ответите на этот вопрос, и вы там поймете, на какое место в вашей жизни занимает любовь. Большое или маленькое, среднее, там, или не знаю, какое, понимаете? Вообще, по большому счету, это самая важная вещь, которая вообще существует во Вселенной, это любовь. Выше ничего нету любви. Это вот мы же, если любви не существует, то нам жить вообще по большому счету незачем. Мы живем любовью. Душа наша, наше тело с вами, мы живем, потому что мы дышим. Мы каждый день, мы не замечаем этого, мы дышим воздухом, и поэтому мы живы. Вот душа наша жива, потому что она дышит любовью. Именно в этом смысл заключается. Мы не можем, мы задыхаемся без любви. У нас душа страдает сильно. Хотя она бессмертна, но она вот умирает практически. Вот знаете, так условно умирает. Поэтому есть такие люди, которые называются убийцы души. В ведах описываются. Это что означает? Это означает то, что они собственными руками зажимают этот воздух, не дают попасть этой любви в свою душу. Они не дают душе дышать. Душа, она тогда, знаете, она тогда чахнет на глазах, понимаете, она так вот, знаете, так вот скомкивается, понимаете, внутри там как-то, и она такое попадает в такую как бы темницу, душа, и она не может, вот она очень сильно страдает. Вроде человека все есть, может быть, у него есть и деньги, положение, все есть, но он чувствует внутри какую-то неудовлетворенность, как он страдает внутри, вот душа, она плачет внутри, потому что не хватает этой любви. Нам нужна любовь. Это очень много, наверное. Ань, скажите что-нибудь еще тоже.
Полностью с вами согласна, и мне кажется, все мы знаем, да, эту фразу, которую пели Битлз, что каждый нуждается в любви, и мы внутренне это понимаем, и вот как не ограничивать любовь, да, понимание ее только в рамках отношений между мужчиной и женщиной, вот зачастую мы привыкли воспринимать любовь именно в этом контексте, а я бы хотела узнать, как ее чувствовать в принципе в мире, что может помочь увидеть любовь шире.
Вы знаете, это очень просто понять, потому что если кто-то хоть раз испытывал какое-то даже легкое такое дуновение любви в своей жизни, он сразу это поймет. Потому что когда человек влюблен, вот это даже такая примитивная такая, даже может быть, влюбленность весенняя какой-то девушки красивой, например, мужчина, когда влюблен в нее, и он тогда ощущает, что что и трава зеленее, понимаете, и облака белее, небо голубее, понимаете, все какое-то приобретает какой-то смысл, наполненность и какую-то красоту. Вот знаете, вот у меня одна знакомая, она у меня рассказывала мне такую историю интересную. Она ездила с одними там ребятами в горы кататься на лыжах. И эти ребята ели грибочки такие, знаете, такие наркотические, глюцогенные грибочки, они сушили их там и кушали все вместе. Ну, такая была, у него был такой опыт интересный. Вот, и вот однажды она ехала в поезде, и вот накормили этими грибочками. И она сначала, говорит, ничего не почувствовала, а потом в какой-то момент, говорит, я, говорит, в окно выглядываю, и ба! А там, говорит, такая трава, такие деревья, вообще просто то, что там проезжает мимо нее, такое небо, такое все насыщенное, такое все яркое просто, говорит, невероятное. Я, говорит, стояла, смотрела в это окно, говорит, не могла оторваться. И оказалось, что она простояла возле этого окна 2 часа, пока ее не отпустила. Понимаете, это грибочки такой эффект дают. Но зачем нам грибочки, если есть любовь? Если вот вы имеете вот эту любовь в себе, получите в сердце свое, у вас все преобразуется, понимаете? У вас и отношения с другими людьми, и отношения к природе, и отношения с животными, и ваша вообще и работа. Все преобразуется, понимаете? Все такое, знаете, станет такое более четкое, понимаете? Четкое, яркое, красивое, вдохновляющее, невероятное. Вот это так любовь действует на людей.
Да, это очень вдохновляюще звучит, и действительно, зачем нам грибочки, если можно это чувство почувствовать. Но вот нам пришел такой вопрос, личный достаточно. Если был личный опыт негативный в отношениях, как снова поверить в любовь?
Ну вот, как раз и есть такие, знаете, вот, у нас для того, чтобы прийти к любви, вот, мы, если мы любовь рассматриваем с вами как науку, да, а я ее рассматриваю как науку сейчас, в данный момент. Вот я шел духовным путем, там уже почти 20 лет я этим занимаюсь. И сейчас воспринимаю любовь как науку. И по большому счету накопилось столько вот у меня этой информации про любовь, что практически сейчас даже нет у меня желания о чем-то еще рассказывать, да, кроме любви. Ну, конечно же, сопутствующая вещь, вот вы говорите, там, да, отношения заладились, и вот это чувство любви как-то угасло. Появилось недоверие. Так вот, я вам рассказываю, с точки зрения науки. Существует примерно 7 препятствий на дороге любви, то есть которые мы должны преодолеть. Одно из самых главных из таких, знаете, оно вроде как не очень сложное, но так оно первым стоит, понимаете, вот когда шкаф мы двигаем, мы должны вот его напрячь очень сильно, чтобы сдвинуть его с места. Сделать такое чрезмерное усилие приложить к этому. Вот то же самое здесь. Для того, чтобы пойти путем любви, необходимо сделать первый шаг к этому. Первый шаг, это называется преодолеть страх. Вот это, казалось бы, как бы страх, это вроде как не очень так, вроде бы и не страшно. Но на самом деле это ужасно тяжело преодолеть страх. Что такое преодолеть страх на пути любви? Это означает, что мы должны свое сердце раскрыть навстречу людям, понимаете, раскрыть его. Это я вот очень много лет, я вот с этим вопросом мучился, потому что как открыть сердце, как его сделать? Потому что у нас столько негативного опыта, нас в школе нас предавали друзья, нас и девушки нас оскорбляли, понимаете, и столько всего, и потом родители, бывает, это предавали нас в чем-то. И вот, знаете, много это накапливается, мы кому-то доверились, а нас обманули, это наше доверие. Вот, и у нас это накапливается, такой негатив какой-то в сердце, то есть сердце закрывается, потом его катастрофически тяжело открыть, это сердце, то есть проникнуться доверием. Но это возможно. Нет такого, чтобы прямо вот все, можно поставить крест на этом. Нет, надо и есть возможность открыть свое сердце, навстречу любви опять. Для этого необходимо, первое, получить знания. Но необходимо развить, при помощи этого знания, необходимо развить философское мышление. Вот веды, это философия вед, да? Она для чего нужна? Для того, чтобы могли развить философское мышление, которое поможет нам открыть свое сердце, то есть преодолеть этот страх, который внутри сердца находится. Либо должен быть рядом человек, который поможет вам этот страх преодолеть. И это очень важно. Вот это страх, который... Что такое, да? Открыть свое сердце для девушки особенно важно, потому что вот просто, знаете, физически, гормонально, физически, просто женщина не может жить, если у нее нет сердечных отношений в жизни. Для мужчин это тоже важно, но не так сильно важно, как для девушки. Женщина, она является представителем любви в этом мире. женское начало, является представителем любви. Поэтому для женщины очень важно ощущать любовь в сердце. И поэтому необходимо, любой женщине необходимо сердечное отношение внутри нее. Она должна иметь какого-то сердечного друга, перед кем она может открыть свое сердце, которому она может полностью довериться. Понимаете, это вообще вот все, что связано с женщиной, женщина, это муж, кто такой муж, например, или ее близкий человек, это тот человек, с кем она может открыть свое сердце полностью. Она ему полностью доверяет, потому что даже и эти интимные отношения, это то, что-то, это открытие. Женщина открывается перед, понимаете, перед близким человеком открываться полностью должна. Это архиважно, это очень важно. Она открывает свое сердце, открывает себя всю, понимаете, перед своим близким человеком. Конечно же, это не может быть не один человек, например, мужчина. Это могут быть родители, могут быть друзья какие-то также, перед кем мы открываем свое сердце. Поэтому также необходимо иметь знание, как открыть свое сердце. Как его открыть, свое сердце? Так, чтобы оно опять не закрылось у нас. Чтобы мы могли вот этот процесс каким-то образом защититься от какого-то негатива. Вот для этого необходимо знание и философское миропонимание. Вот, это очень важно. Угу.
Да, согласна с вами. Вот когда я готовилась к эфиру, я решила посмотреть, как в разных традициях воспринимают любовь. И вот в христианстве, как мне показалось, есть даже определенная какая-то иерархия, кому нужно чувствовать любовь, научиться этой любви. Вот сначала к Богу, потом к себе и к ближним. Или, может быть, я как-то неправильно поняла, как эта любовь должна выражаться. Может быть, вы расскажете, как надежнее ее испытывать, к кому, чтобы все-таки она приносила нам счастье, не было вот таких разбитых сердец.
Да, вы правы, совершенно какая-то есть, наверное, иерархия, но я не думаю, что вот прямо надо так вот именно воспринимать. У каждого, наверное, какая-то есть какие-то свои нюансы определенные, у каждого человека, потому что мы не должны быть имперсоналистами, мы должны быть персоналистами, наоборот, то есть подходить к каждому конкретно. Каким образом у меня произошло сердце, например, да, я... Знаете, это какой-то, знаете, был процесс какого-то накопления, наверное, может быть. То есть я стремился к этому, я хотел этого, я прикладывал к этому усилия, я работал своим характером, я много чего делал, пока вот это вот внутри чувство не появилось во мне. Не начало, оно как-то, знаете, стало стремительно проявляться в какой-то момент. Стало стремительно проявляться. А проявляется, первое, я вам скажу так вот, как вот это может быть, нельзя говорить, что мы должны, допустим, любовь к Богу развить. Вот потому что не очень понятно, как мы любовь к Богу будем развивать, кто это такой, почему мы должны к нему любовь развивать, да. Вот, у нас есть более такие близкие люди, например, родители у нас есть, да, папа с мамой, которых мы лично знаем, и которых есть за что любить, за что будет Бога любить. Для того, чтобы полюбить Бога, необходимо сначала понять, кто это в нашей жизни, вообще кто это в мире, какие он обладает качествами, кто он такой. Вот тогда у нас появляется истинная любовь к нему. Иначе вы не сможете это обрести, любовь эту. Эта любовь, когда обретает, появляется в сердце, вот первый такой шаг, я скажу так, шаг к любви, он происходит с ощущения ахимсы. Вот это первое, ахимса появляется в сердце. Ахимса, это означает, что я никому не хочу причинять... Это просто противоречит моему внутреннему состоянию. Я не хочу никого насиловать. Просто, не хочу, понимаете? У меня нету такого желания. Оно напрочь пропадает. Это вот первый этап, который вот в моей жизни вот так вот это проявилось. Понимаете? Я не хочу никому причинять вреда. Я не хочу ни букашкам, ни растениям, ни листики обрывать не хочу. Я не хочу людям грубить. Понимаете, вот так это выглядит. Первый этап. И потом это все начнет усиливаться, если вы как бы развиваетесь дальше в этом направлении, вы поймете, что у вас появляется, это будет чувство все возрастать и возрастать. Сначала появляются маленькие такие, знаете, как бы маленькие такие островки, вот такие, знаете, какое-то, когда у вас хорошее настроение, когда у вас, вы себя чувствуете прекрасно, где-то оно как-то возникает внезапно, солнце всходит, например, или заходит, наоборот, и у вас такое возникает чувство, такое счастье такого огромного. Вот такие небольшие такие промежуточки. Вот. А основное время такое, вы либо спокойный, либо расстроенный. Но потом это все, этот островок начинает расти, 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 расти. И вы прямо даже когда у вас какие-то проблемы в жизни возникают, там, вот кто-то ругает вас, там, счастье внутри сердца, оно не проходит. И вот я бы вот с этой стороны бы лучше подошел бы. Это более правильный подход. Когда вы начинаете любовь в своем сердце развивать, вы чувствуете, что пропадает желание насилия. Это первый как бы показатель того, что сердце ваше раскрывается.
Спасибо, что поделились своим опытом. Это, конечно, удивительно. И раз вы прошли его, хочется у вас спросить, как, благодаря чему это удалось? Потому что чувствовать эту любовь — это достаточно большое, не знаю, благословение и сердечный труд. И многим, лично мне, к этому еще нужно прийти. Благодаря чему можно, не знаю, ускорить, если можно сказать, этот процесс, или хотя бы приблизиться к этому чувству в сердце по отношению ко всему, что нас окружает?
Это очень хороший вопрос. Я постараюсь вам на него как можно, так сказать, подробнее ответить сейчас. Послушайте меня. Дело в том, что веды описывают то, что Господь находится прямо в нашем сердце, всегда пребывает. То есть мы никогда не разлучаемся с Ним. То есть и для Бога, и для души это очень важно, развить в себе любовь. Это очень важно. То есть Господь всегда готов нам помочь в этом. При одном условии, если у нас есть искреннее желание это обрести. Вот я, вот послушайте меня, у нас есть много религий, которые показывают там вот различные духовные пути. Есть ислам, есть и христианство, есть и ведизм, там, и много-много разных путей существует, да, вот каких-то, ну, как бы это какое-то, какой-то, как дом, что ли, не знаю, которое. В котором мы можем находиться с вами. Но самое главное, вот с чего начинается духовный путь любви начинается с чего? Это наше искреннее желание. Я должен понять, что мне это очень надо. Я хочу любви в сердце. Вот это самое главное. Если вы искренне хотите этого, следующий этап, вам совет, нужно постоянно помнить об этом. И не забывать то, что вы как бы вот сохраните это чувство искреннего желания обрести эту любовь. То есть мы постоянно в течение своей духовной жизни или мы должны поддерживать это желание именно обрести любовь. И если вы именно это хотите, обрести любовь, я вас уверяю, вот Господь никогда вас не оставит. Он всегда поможет вам, подскажет вам, он изнутри будет вдохновлять вас и, ну, может быть, какие-то ситуации в вашу жизнь привносить или что-то еще. То, что позволит вам обрести эту любовь, это чувство обрести. Все остальное это внешнее, понимаете, внешнее. Какая-то форма может быть, форма. Молитва и медитация. Вот. Но все это бессмысленно, если вы этого не хотите сами. Если вы будете, то есть внутри у вас будет стоять стопор какой-то, да. Вот я, ну я для чего хочу, например, медитирую для чего? Ну, для того, чтобы получить какое-то уважение общества, например, либо иметь хорошее отношение с кем-то, либо что-то еще хочу, понимаете, как-то, ну, то саму любовь, ну, как бы, ну, я не знаю толком, что это такое, может быть, ну, надо мне это, не надо. Знаете, вот любовь это у нас, для нас это какое-то, может быть, больше приложение к какому-то товару, может быть, понимаете, и это неправильно. То есть мы приходим, например, покупаем с вами газонокосилку, и нам дают в нагрузку, там, я говорю, да, вот мы, вот у нас такая акция, мы даем вам еще дополнительный набор, допустим, там, не знаю, вот этих ножей в газонокосилку. Бесплатно дает. Вот у нас, для нас такое дополнение к чему-то, к каким-то нашим устремлениям. Там, мы хотим, кто-то власти, кто-то денег хочет, кто-то еще что-то хочет. Вот дополнение, как это нам приходит, какая-то любовь там дается. То есть это что-то неважное такое, понимаете, которое, что можно получить такое за даром. Нет, любовь невозможно получить. Это не может быть дешево, потому что это самое важное в нашей жизни. Самое важное. Все остальное является приложением. Если у вас как бы есть стремление к любви, когда вы почувствуете вкус от любви, все остальное станет неважным, далеко второстепенным. И чем выше вы будете подниматься в этой любви, чем больше сердце будет ваше захватывать эта любовь, тем все остальное будет становиться все менее важно. Вы будете думать только о любви. Вас будет интересовать только то, что связано с любовью. Вы будете все связано с любовью, понимаете? Все связано. Потому что, в конце концов, мы приходим к Богу всегда. То есть любовь нас к Богу, она приведет нас к Богу, потому что это тот объект, который, Бог это тот объект, который максимально может раскрыть наше сердце полностью, в полном объеме. И мы тогда ощутим полный вкус, полное удовлетворение от этой любви, понимаете, полное блаженство, счастье.
Спасибо вам, очень интересно, конечно, раскрывается это, и вы сказали, что можно попытаться чувствовать любовь к миру вокруг, ко всему, и вот нам пришел такой вопрос, что наедине с собой или к природе легко любовь испытывать, а вот с людьми уже сложнее. Почему так происходит и что делать?
Ну, я вот уже как немножко объяснил, что существует на вот там пути любви существуют определенные препятствия. Вот их всего 7. Первый, я сказал, это страх. То есть мы боимся сердце свое открыть. То есть мы живем в этом мире, он действительно мир полон угроз различных. То есть мы не знаем, что будет. Мы можем потерять близких, мы можем поломать свое здоровье, там, да, или ну, что, могут нас оскорбить или обидеть, могут прийти какие-то захватчики, могут с автоматами стрелять, там, что угодно может происходить в этом мире. Много угроз очень. И поэтому мы с детства привыкаем с вами, вот это очень нужно важно понять, мы с детства с вами привыкаем искать угрозы. Мы их ищем постоянно. Вот мы человека видим, и мы всегда легко можем сказать, какие у него есть недостатки. Мы видим, вот он такой, вот он может быть гневливый, там, либо уже он такой обидчивый, либо он какой-то еще. То есть мы всегда это сразу диагностируем. Но если спросить человека, а какие хорошие качества вы в нем видите? Мне кажется, что мы не видим в нем ничего особенного. Мы не можем, понимаете, потому что мы не приучены к этому. Мы с детства пытаемся обезопасить себя. Вот этот страх, который ведет нас по жизни, он нас учит обезопашивать себя. Как выжить в этом мире и как избежать этих опасностей. Поэтому мы обращаем внимание очень сильное на эти страхи. Что нас пугает? Мы это плохое все видим хорошо, а хорошее очень тяжело увидеть. И поэтому, когда мы общаемся с людьми, самые большие страхи, которые могут быть, это именно в отношениях. Потому что, и причем, более того, самые близкие люди нам, там, ну, муж, например, для жены или жена для мужа, это тот источник, который может максимальное количество боли вам принести. Поэтому мы боимся, естественно, мы боимся всего этого. Мы вот приходим, вот какое, вы приходите, например, в лес, и тогда все такие, вот сейчас весна, такие листики маленькие кругом, красивые, ветерок дует прохладный, знаете, такие сосны стоят красивые, облака плывут белые по голубому небу, так, знаете, первоцветы торчат, такими между деревьями растут первоцветы, молодая зелень такая красивая, и вы такой прямо наполняете всем чувством, так, знаете, как много запахов таких приятных, вот это чувство такое наполняет вас, и вдруг вам приходит человек и говорит, слушай, тут змейка вообще-то ползает, честно говоря, вот, ты вот смотри под ноги, пожалуйста, не наступила на змею. И все. И у вас все это чувство пропадает тут же, потому что вы уже думаете не об этой красоте, не о весне, не об этих облаках прекрасных, а вы думаете о том, что что-то страшного есть. Тут, кажется, змеи есть, понимаете, которые могут вас укусить, а ужалить. Вот так это происходит, понимаете? Поэтому, когда мы начинаем соприкасаться с чем-то, вот, мы всегда возникает какой-то страх. А вдруг он меня обманет? А вдруг он меня предаст? А вдруг он меня изменит? А вдруг он меня то? То есть мы еще даже в отношения даже не вступили, а мы уже себе напридумывали целую кучу всего, что может быть плохого, негативного в этих отношениях. Потому что у нас уже есть негативный опыт. Поэтому вот есть наша задача с вами научиться, как, несмотря на то, что есть столько угроз много в этом мире, как, несмотря на это, научиться открывать свое сердце друг другу. Надо понимать, кому открывать сердце, как его открывать, до какой степени открывать кому-то нужно это сердце. Понимаете? Это очень важно. Но, я еще раз повторяю, мне жизненно необходимо любой, может быть, даже и мужчине, иметь такого человека, которому можно полностью открыть свое сердце. Вот вы знаете, просто можете все сказать ему. Это самое сокровенное, самое интимное. Это называется интимное отношение, кстати говоря. Это интимное отношение. Когда вы самое интимное можете поведать ему, этому человеку. Потому что, почему же мы не рассказываем самые интимные вещи людям? А потому что нам кажется, что если мы кому-то это расскажем, нас могут посчитать, что мы идиоты, понимаете, с вами. Дураки какие-то недалекие. Хотя на самом деле у каждого есть такие вещи, такие мысли в голове, которые его сильно волнуют, за которые он переживает. Но он не может об этом сказать никому, потому что он думает, что его посчитают за какого-то дурачка. Но это есть у каждого абсолютно, поверьте мне.
Спасибо вам большое за раскрытие этой темы. И вот, естественно, нам пришел вопрос. Безусловно, мы понимаем о важности открытия сердца. И на самом деле сейчас это даже такая в каком-то смысле популярная тема стала. Люди учат жить без страхов, без этих каких-то прошлых негативных опытов, освобождают от них. Но нам пришел вопрос, что значит открывать сердце и всем ли нужно его открывать. Это ведь тоже наша ответственность, чтобы в него не плюнули.
Да, правильно, вот то, что, о чем я и говорил. То есть нужно понимать, кому открывать свое сердце, насколько его открывать, вот, и как защититься от негатива от этого, да, в том числе. Это нужно понимать, это тоже наука определенная, это опыт. То есть любое знание, как вы знаете, ну, вы, наверное, может быть, знаете, что любое знание в Ведах описывается как три составляющие должны быть любого знания. Первое – это теория, второе – это осмысление теории, и третье – это практика. И вот когда мы по кругу гоняем по кругу, то есть мы по новой переслушиваем, по новой переосмысливаем, по новой практикуем, до тех пор, пока у нас не наработается определенная практика применения этого знания в жизни. Мы не поймем, как это работает. Например, вы можете много изучать, как ездить на велосипеде. Так, надо педали, правая нога, левая нога, правая нога, равновесие держу, там, рулем так вот кручу, так вот, да. Но пока вы не проедете в этом велосипеде, пока вот вы не почувствуете это равновесие внутри себя, вы не сможете ехать на велосипеде все равно. Эта теория вам никак не поможет. То есть вы сначала изучили, да, как надо ехать на велосипеде, потом вы осмыслили это все внутри себя, потом пробуете. Но когда у вас уже получилось, все, это называется истинное знание или реализованное знание. Вот нам необходимо обрести реализованное знание. Как мы его обретаем? Путем общения с другими людьми. Да, у нас будут проколы, да, нам, может быть, где-то плюнут нам в сердце где-то, да, но это не значит, что мы не должны унывать и закрывать свое сердце от этого. Сразу же блокировать все. Нет, мы должны дальше идти, дальше практиковаться и смотреть, изучать этот моменты, когда что на нас влияет так сильно, что нам закрывает сердце, что какой-то негатив несет. И вы научитесь, в конце концов, если вы это именно таким подходом, если вы думаете, как открыть свое сердце правильно, вот, вы со временем вы научитесь, имея какое-то базовое знание, вы научитесь, как это правильно делать. И потом ничто вас не собьет с панталыки. Никто не сможет вам закрыть, наплевать в это сердце. Просто будете знать, кому открывать, кому не открывать, как открывать, понимаете? Это должно быть. Вы начнете, это поможет вам также и людей правильно выбирать в своей жизни. Потому что те люди, которым вы можете открыть свое сердце, это правильные люди в вашей жизни. Это очень важные люди в вашей жизни. А люди, которым вы не можете свое сердце открыть, они, может быть, вам особо не нужны в вашей жизни. Надо выбирать, уметь выбирать людей таких. Мы также выбираем отношения.
Да. Деятельность – это такая определенная наука, разборчивость, и ей еще стоит поучиться, но я думаю, она придет с развитием разума, а мы, собственно, здесь этим занимаемся, развиваем разум, и действительно, в теме любви очень много таких подводных камней, да, или каких-то подмен, и нам пришел вопрос, что часто любовь связывают с терпением, и можно спросить, как терпеть из любви, а не из страхов.
Да, любовь – это, конечно же, тоже в том числе и терпение, обязательно. Вот смотрите, вы правильно говорите, что можно терпеть из страха. То есть я боюсь, допустим, разрушить отношения, я боюсь какого-то скандала, может быть, да. Но это, с одной стороны, как бы, вроде бы вы из любви терпите, но с другой стороны, вы убиваете любовь в своем сердце также этим. То есть страх никогда не поощряет любовь, он, наоборот, ее убивает. То есть, другими словами, если вы боитесь сказать что-то, то вот у вас же есть, у вас есть право какое-то иметь какую-то точку зрения, у вас есть право иметь свое какое-то понимание, и вы можете, вы даже свободно можете выражать это понимание, ну, в неагрессивной какой-то форме. Вы свободно можете выражать, иметь свое мнение. Правильно ведь? Это естественно, совершенно. Если вы его не выражаете, это мнение свое, это означает, что у вас появляются какие-то заболевания даже, в том числе. Они могут быть у вас легочные, или аллергия может возникать какая-то у вас. То есть вы начинаете обретать даже физические какие-то заболевания, благодаря тому, что вы молчите. Нет, нужно научиться правильно излагать свои мысли. Кому излагаем? Если человек, например, вообще ничего не хочет слушать, конечно, мы ему не должны это говорить. Но если, например, нам некомфортно, мы должны изложить какие-то, например, вещи, ну, чтобы для того, чтобы хотя бы свою позицию обозначить, как минимум. Мы не должны всегда молчать. Это не совсем неправильно. Мы не должны позволять себя оскорблять, например, так же. Потому что это тоже убивает нас любовь. То есть если вы просто всегда молчите, вот, и вас оскорбляют, близкие люди, например, а вы всегда молчите, терпите. Это убивает любовь в вашем сердце просто, опять-таки. Поэтому очень важно вот понять эту вещь, что мы не должны молчать, естественно. Это противоречит состоянию любви. А какой там счет? Повторите мне, пожалуйста, Аня, вопрос у меня вылетел из головы.
Там как... А что любовь связывают часто с терпением, и как терпеть из любви, а не из страхов?
Да, терпение, правильно. Вот смотрите, с другой стороны, например, у меня ребенок, он бестолковый, да, он лезет куда-то непонятно куда, он беспокоит меня все время, он залезает мне на шею, на голову мне садятся, понимаете, там, ну, какают, писают тут тоже рядом, понимаете, вот приходится мыть их, вот что с ними делать? Нужно терпеть просто, здесь мы терпим. Почему мы терпим? Потому что мы их любим, понимаете? Вот представьте себе, сел какой-то ребенок ваш на ваших коленях, сидит, и он описывался, например. Вы скажете, ну, сейчас мы поменяем. У вас не возникает гнева какого-то внутри. Потому что вы любите этого ребеночка, понимаете? Вы его любите, вы терпите это все. Это у вас из любви терпения. А если какой-то мужик сядет, проходящий мимо на вам на колени, и еще и описывается, как вы будете воспринимать это? Конечно, скажете, что за наглость такая вообще? Вы что себе позволяете такое? Потому что там любви нету, понимаете? Но вот по большому счету, когда любовь в сердце проявляется, вот знаете, таких очень много примеров из святых людей, там и есть священники, например, которые, вот, я помню, это читал давным-давно, уже подробности, правда, плохо помню, одного православного священника посадили в ГУЛАГ, ну, тут в сталинские времена, и он сидел в тюрьме с уголовниками, и там один уголовник его просто ненавидел просто сильно очень, и он его там третировал. Ну вот, и издевался над ним, а он всеми с любовью к нему приходил. Он говорит, что ты тут изображаешь из себя, святошу там, туда-сюда, вот так, знаете, вот его. Он не верил ему, понимаете, он не мог ему поверить, то, что человек может так себя вести. Но в конце концов, когда он заболел проказой, понимаете, или какой-то болезнью, он проказ заболел. Ну вот, и все от него отвернулись, его в отдельный барак вот запихнули, то единственный, кто к нему приходил и кормил его, был этот священник, понимаете, потому что он из любви к это делал. Вот. Однажды еще такая вспомнилась такая история. Была такая католическая святая одна, она причислена к лику святых. Она была девушкой совсем молоденькой, еще пришла в церковь, уже в монашество подалась, молоденькой будучи. И жила в монастыре практически всю жизнь. И у нее была такая одна там монашка была, она постоянно ее как бы, ну вот, ненавидела просто ее. Вот они, знаешь, она всеми как-то ее подкалывала, подставляла ее, оговаривала. Вот так такие у них были отношения. И прошло очень много времени. Они же в монастыре живут вместе постоянно, там уйти никуда нельзя, деться друг от друга никак нельзя. Вот, и прошло уже много времени, и в какой-то момент она там то ли болела, там, это за ней ухаживала, подходила, тоже девушка наша, святая будущая. И она в какой-то момент спросила у нее, слушай, говорит, вот скажи мне, вот честно, признайся мне честно, скажи, вот я тебя столько вот обижала, я тебя подставляла, там, издевалась над тобой. Вот скажи, неужели ты меня любишь так сильно? И эта святая сказала, говорит, ты знаешь, я не люблю тебя совсем. Вот, я знаю, что ты издеваешься надо мной и плохо ко мне относишься. У меня к тебе тоже есть раздражение, я тоже тебя как бы не очень люблю. Не могу тебя любить, мне тяжело. Но она говорит, почему что ты делаешь все это? Что ты делаешь? Она говорит, а я, говорит, хочу полюбить. У меня есть желание полюбить, понимаете? И это дело, потому что я хочу развить себе в своем сердце любовь, хочу развить ее там. И я вас уверяю, она ее разовьет, эту любовь, и станет святой. Вот это такой правильный подход, понимаете? Когда есть искреннее желание, да, у нас еще пока ничего нету. У нас нет ни разума, ни сил, ни возможностей каких-то, может быть, больших. У нас вот ничего нету, понимаете, ни сердца, сердце как камень просто, понимаете. Но если у вас есть любовь, у вас потихонечку, маленькими шажками все будет развиваться. Однажды у моего учителя спросили: скажите, пожалуйста, как достичь совершенства в духовной жизни? Он сказал: для того, чтобы достичь совершенства в духовной жизни, у вас уже все есть. У вас есть знания, у вас есть помощь. Все, говорит, есть. У вас не хватает только одного, единственного. Это терпение. У вас не хватает терпения. Вот в духовной жизни вообще людям вообще тяжело терпеть что-то. Но в духовной жизни все приходит очень медленно, к сожалению. Вот тут духовный путь, он такой, знаете, наша трансформация внутренняя, она происходит так вот очень медленно и малозаметно. Только люди начинают, может быть, через некоторое время замечать. Или вы начинаете замечать, как вы относитесь, меняется ваше отношение к миру окружающему. Вот тогда вы начинаете понимать, что что-то происходит, меняется внутри вас, что-то меняется. Но происходит очень медленно этот процесс. Поэтому здесь нужно просто расслабиться и получить удовольствие от самого процесса. Это называется действовать в благости. Это желание нетерпения, это означает страсть. Страсть всегда имеет, мы желаем быстрых результатов. Быстрый результат всегда плохой имеет, в конечном итоге плохой имеет результат. Мы никогда торопимся, понимаете, у нас медицина наша, она вот, в страсти находится. Съел таблетку, голова не болит, все нормально. А почему голова болит? Понимаете, мы даже не разбираемся в этом. Нет, причина в другом, причину уничтожать надо, не убирать причину нужно, для того, чтобы по-настоящему выздороветь. То же самое здесь, мы должны, даже не то, что мы должны ждать этого момента, когда же мое сердце любовь появится, когда же я буду всех любить, когда же я буду, нет, вы просто получите удовольствие от этого процесса, потому что сам процесс, когда мы движемся к этой вот по дороге любви, мы идем, он уже сам по себе нектарен. Если вы научитесь получить удовольствие от процесса, тогда совсем все другое будет у вас, подход. Это касается всего, даже интимные отношения, понимаете, извините, да, интимные отношения и то, если вы будете ждать конечной точки всех этих интимных отношений, будут проблемы. Если вы наслаждаетесь процессом самим, то совсем все по-другому выглядит. Там и любовь появляется, понимаете, любовь не бывает, любовь это как бы она находится в процессе самом, понимаете, в процессе любовь развивается, не в каком-то неожидании результата. Если вы, счастья нету ни в прошлом, ни в будущем счастья нету, оно только есть в настоящем, так же как и любовь есть только в настоящем моменте. Поэтому нужно именно наслаждаться данным моментом. Я все, что я делаю, я должен делать с любовью, стараться делать с любовью. Вот на самом деле это очень такой достаточно сложный. Вот так как мы не знаем ничего про любовь абсолютно, поэтому вообще сложно даже представить себе, как вот жить вот, прям в повседневной жизни, эту любовь применять, вот, как это качество себе развивать в повседневной жизни. Потому что иногда бывает, мы делаем, например, какие-то вещи, даже которые, казалось бы, далеки от любви. Но самое дело, можем делать это даже с любовью все равно. Потому что, например, даже когда вы ребенка наказываете, если вы наказываете его с любовью, наказываете в сердце, у вас там нет гнева. Вы, у вас внутри радость от того, что вот ребенок, например, куда-то полез и упал в грязь, например, бежал и грохнулся в грязь. Вот в новой одежде какой-то, все, весь перепачкался, весь грязил, это все стекает с него это. Вы должны, конечно, показать ему строгость какую-то, естественно. Но внутри у вас должна быть радость от того, что да, ваш ребенок нормально развивается. Он бежит туда, куда надо, он должен падать. Ребенки, дети должны падать, должны пачкаться, должны шишки набивать, там, понимаете? Главное, чтобы не убились. Поэтому, давая им возможность развиваться таким образом, мы проявляем свою любовь к ним. Когда мы любим своих детей, мы помогаем им развиваться таким образом. Потому что вот у меня одна знакомая была тоже, она: куда пошел, что делаешь, не ходи туда, стой, нет, смотри, он ребенок уже просто не слышал ее даже, потому что она настолько вот это въелась ему в голову, уже, знаете, такая мозоль у нее огромная вот на ее голос выработалась, что он вообще не слышал свою маму. Это что, это она из любви, она делает это из страха, это нет, там нет любви. А любовь означает, что я готов действовать, даже если я боюсь, да, я боюсь, что ребенок мой может упасть, он может испачкаться, может там руку сломать, там, ну что угодно может с ним случиться. Но если я не даю ему эту возможность проявить себя, то как он будет развиваться, как он станет сильным, как он станет мужчиной там, или женщиной настоящей, как они станут, как они добьются успеха в жизни. Вот в чем любовь проявляется, понимаете? Любовь. Я должен позволять, несмотря на то, что я боюсь, я переживаю за него, да, но я должен понимать, что я даю ребенку возможность это сделать, потому что это ему нужно. Его задача не жить так, чтобы не прожить таким образом жизнь, чтобы мне было спокойно. А его задача в жизни – реализоваться. И моя любовь выражается в том, что я помогаю ему реализовать его возможности в будущем. Вот чего, что, в чем важность заключается нашей любви.
Как многогранно, конечно, это чувство, и действительно, как много возможностей, вариантов его проявить, и это еще нужно действительно быть искренним прежде всего перед самим собой. Я не знаю, но есть вот известная, да, фраза, что нужно подставить другую щеку, если тебя по одной ударили. Иисус Христос так проповедовал любовь, и многие из нас пытаются внешними какими-то поступками вести себя так, как будто любовь уже есть в нашем сердце. Я хотела у вас спросить, может ли это помочь, или если это еще не наш уровень, то такое внешнее поведение, как человека полного любви, оно может только помешать и как-то вывести нас не в ту степь, не в то русло.
Да, это такой, на самом деле, опасный путь. Вот, но очень важно понимать, что когда вы, например, вы хотите какое-то качество в себе развить, у вас его нет, того качества. Многие люди, я от многих слышал, что мы, говорит, не хотим быть лицемерами. Ну, нет у меня доброты к людям, к другим. Вот я такой вот, нет у меня доброты, не чувствую я ее. Я не лицемер. Поэтому я вот всех вот... Это демонический подход к жизни. Иногда необходимо играть во что-то. Вот дети, например, для того, чтобы... Он не умеет, например, чистить зубы. Он не умеет пилой вырезать. Но он как бы... Ему даешь пилу в руку, как будто он уже умеет. Как будто он умеет. И он там каким-то образом кривым это делает. Но если он такие шаги не будет предпринимать, он никогда не научится резать ничего. Он никогда не научится чистить зубы свои. Поэтому мы делаем как? Мы играем в игру такую, понимаете? Потому что я хочу это качество обрести. Я хочу, чтобы у меня любовь в моем сердце была, например, да? Или я хочу быть смиренным. Или я хочу быть каким-то еще. Я тогда играю в эту игру, как бы, изображаю из себя. Но если я чувствую, что у меня сердце только закрываться начинает, тогда, значит, менять надо. Это вопрос еще... Тоже внимание к своим каким-то ощущениям внутренним также. Иисус говорил людям подставить другую щеку, потому что это как бы первый этап, называется смирение. Без смирения мы знания не можем получить. Вот в чем проблема. Пока у нас не будет смирения, мы не смиренны, у нас знания внутренне к нам не зайдут. Поэтому в основном люди, которые приходят в духовной жизни, это люди, которые, ну как бы у них уже никаких шансов нет. То есть так жизнь прямо прижала стенки, понимаете, что у них просто дальше никакого выхода нету. Он просто уже, он понимает, что он просто полное ничтожество. Он ничего себе не представляет, у него ни шансов, ни мозгов, ничего нет абсолютно. И тогда он приобретает смирение. И как только он обрел смирение, вот момент появляется вот в его жизни, какая-то книга важная, или какой-то человек важный, который начинает ему давать знания. И это знание прямо впрямую входит туда. До тех пор, пока у него не пропадет смирение. Вот подставь другую щеку другому. Конечно же, не всегда нужно это применять, потому что это только на первом этапе. Вот была такая история интересная, когда один очень великий человек такой духовный, он там, ну, она такая длинная история достаточно. Он пришел, его все почитали, он как великого мудреца. И он пришел однажды и когда он контактировал с разными людьми, он какие-то разные плохие поступки совершал постоянно. Потому что к нему навязался один ученик, он сказал, говорит, я, говорит, буду вашим учеником. И он за ним наблюдал внимательно. И вот его, в его понятии этот учитель великий совершает всеми дурные поступки совершал. Потому что в его понятии это плохо, это нельзя так делать. Вот смотрите, он, например, пришел нужно было речку переправиться, и приплыл лодочник. Он погрузил их на лодку и перевез на другую сторону. Он говорит, пожалуйста, я вас очень прошу, вы такие великие люди, ну, откушайте у меня, пожалуйста, остановитесь у меня на некоторое время. Он им ноги мыл, он их кормил, понимаете, из своих скудных запасов. Он же не богатый человек. Сам выжил, они с семьей вышли на улицу спать. Им в доме постелили. И что, с чем он отплатил ему? за это. Он ночью просыпается, ученика своего будет и говорит, пошли, говорит, отсюда. Вот, и надо убегать отсюда. Они убегают из дома, он проходя мимо, лодку его дырявит. Дырку такие, делает дырки такие, большие дырки он делает. 5 дырок делает ему. И они говорят, а теперь, говорит, бежим. Если он проснется, увидит, что мы дырку, лодку продырявили, он, говорит, нас не помилует. Поэтому надо бегом от этого бежать. И потом только выясняется, что он, говорит, я, говорит, был в каком-то царстве, и тот царь, вот, в котором они находились, да, он сказал, что у нас, говорит, война. Поэтому я, говорит, сделает указ, что необходимо все лодки, у которых меньше 4 дырок, все ликвидировать, забрать их у хозяев. На службу, на благо армии. Он говорит, я же понимаю, что если у него будет, если он придут к нему эти солдаты, они лодку его заберут. Чем он будет кормить детей? Как он будет выживать в этой ситуации? Поэтому он пробивает там эти дырки, делает 5 дырок, для того, чтобы... Он говорит, он их легко заделает, эти дырки. Он же лодочник, он легко заделает эти дырки. Но когда он прислал, ты скажешь, что это по указу не положено забирать лодку. Лодку эту оставят у него. Таким образом, он помог, понимаете? Вот, казалось бы, такое действие не очень хорошее. Да, но с другой стороны, видите, он его спас практически. То есть такие люди, он действовал из любви к нему, понимаете? Из любви. Иногда мы совершаем какие-то поступки, которые кажутся плохими, но на самом деле это проявление любви нашей идет. Это очень непростое, на самом деле. Нужно очень глубоко думать об этом и разбираться, для того, чтобы понимать все нюансы, тонкости все.
Да, действительно, это такая тема всеобъемлющая, тема любви. И в первую очередь, любовь действительно пронизывает каждый день нашей жизни. Если просто научиться заметить это, то тогда жизнь изменится. И вы сказали, что любовь – это вибрация. Вот в начале эфира, и, скорее всего, вибрирует наше сердце, но что делать, если сейчас такое время, что окружающая вибрация этого мира может быть достаточно тревожной, какой-то негативной, и в округе любви не так уж и много. Что делать нам, чтобы наша вибрация все-таки стала вибрацией любви?
Да, конечно, я же про это и говорю, что сейчас в этом, во-первых, у нас сейчас самое время говорить о любви. Вот сейчас весна. Когда у нас такое, знаете, есть такое обостренные чувства наши. Весной у нас чувства обостряются, поэтому в это время благоприятно говорить о любви. Вот, когда есть война, да, вот у нас сейчас идет боевые действия идут, там, допустим, да, вот на Украине соседние наши, там многие наши соотечественники там сражаются, и братья наши сражаются, там между собой дерутся, понимаете? Очень много негатива. Украинцы на русских там что-то говорят, русские на украинцев что-то говорят. Вот такая вот такой, мы живем в такой атмосфере негатива какого-то, сплошного. Вот, и в этот период как раз нужно говорить о любви. Понимаете, это самое благоприятное время. Потому что вот эти все вещи, это просто недостаток любви в человеческом сердце. Вот, например, мы тут ходили недавно с детьми с моими на этот, реконструкция была Пражской битвы. Прямо, это в поле, так, знаете, красиво все сделано, так вот делают такие танки, там солдаты. И там люди стоят просто вдоль, таких заборчики стоят металлические, люди стоят вдоль заборчиков этих. Я подошел с маленьким своим внучком таким, у меня маленький внучок. Можно, говорит, вперед его пропущу, потому что, чтобы он мог посмотреть. Он сказал, говорит, женщина, поворачивайся, говорит мне, я здесь уже 2 часа стою, но место себе берегу. Я говорю, вы поймите, я говорю, хорошо, говорю, ну просто ему за вами не видно, а вам будет прекрасно видно за ним. Но она не уступила места. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в нашем сердце очень мало любви остается. Вот. А почему это мало остается? Потому что мы, во-первых, ее не хотим, этой любви. Мы даже иногда думаем, что любовь это то, что может повредить нам на самом деле. Я раскрою сердце, а мне туда плюнут. Я кого-то полюблю, он меня убьет, там, например. Вот я кому-то доверюсь, там, а он меня подведет. Это какое-то опасное чувство, на самом деле. Вот люди некоторые думают так. Поэтому эта любовь убивает сердце. Вот. И во-вторых, конечно, у него нет желания такого. Он уже не понимает, что такое любовь толком. Поэтому у него нет желания эту любовь свою развивать. Плюс еще препятствия, которые я говорил. Да? Вот я вам одно препятствие вам сказал – страх. Вот я вам даже могу, даже да, для себя писал некоторые вещи, могу вам даже почитать, если вам интересно. Вот. Страх я вам уже немножко рассказал. когда страх проходит любви, страх проходит как, любви, да, то появляется другое, привязанность появляется у нас. Наступает такой момент, когда прошел страх любить уже, мы уже готовы любить. Вот, мы открываем сердце и наслаждаемся близостью. А когда мы наслаждаемся близостью, что происходит у нас? Мы привязываемся к этому. Потому что мы к любому наслаждению привязываемся сразу же. Если мы и это перешагнем с вами дальше, появляется гнев. Потому что мы пытаемся своего возлюбленного и вообще этот мир мы пытаемся какие-то рамки пропихнуть постоянно. Вот такие, как нам удобно. Я вот, у меня есть какое-то понимание в жизни, какие-то принципы есть. Я вот эти принципы, это понимание пытаюсь окружающих людей, вообще мир, все пытаюсь впихнуть туда. И когда это выходит за рамки какие-то, меня это возникает, вызывает гнев жуткий. Я не понимаю, почему он должен, почему он ломает все. Вот. Если мы и это проходим, возникает следующее препятствие, называется ревность. Потому что мы в этот момент, когда проходит гнев, мы понимаем, что этот человек нам не принадлежит. Это не наша собственность, вы не поймите. Ни дети это не являются вашей собственностью, ни муж не является, или жена не является вашей собственностью. Это просто временно Господь дает вам для того, чтобы вы могли развиваться вместе с ними, там, и быть в радости, и в горе, вместе быть, находиться. Для того, чтобы вы могли духовно расти рядом с этими людьми. И когда вы не, если вы не понимаете этих вещей, то возникает ревность. Потому что я чувствую, что человек имеет, я чувствую, что он... То есть, что такое ревность? Я понимаю, что вот это... я не могу управлять процессом, понимаете? Я не могу держать человека. Я могу... Вот люди скандалы катают, там, когда ревнуют, там, что-то еще делают. Я не могу управлять процессом этим, когда пропадает это. Тогда возникает... Я просто ревную, и у меня внутри прям боль такая в сердце. Ревность большая возникает. Но это тоже можно перерасти. То есть мы можем это тоже избавиться от этого. Когда мы избавляемся от этого, появляется высокомерие. То есть, другими словами, я вижу, что это мои люди близкие, они, ну, очень возвышенные личности. И я пытаюсь возвыситься, то есть они такие высокие, возвышенные, классные, значит, я такой высокий, возвышенный, классный. То есть я пытаюсь себя возвысить за счет них, понимаете? Это тоже эгоизм такой определенный. Эгоизм. Если мы это переходим, да, дальше, избавились от этого, то мы думаем, такой этот человек прекрасный, такой, такие вот мой возлюбленный, такой замечательный, великолепный, просто потрясающий, что я пытаюсь быть на него похожим. Вот у нас, например, мы все так любим своего духовного учителя, что все на него похожи. Мы говорим, ходим, как он там, понимаете, подражаем ему во всем. Вот. И таким образом мы теряем самих себя. Это одно из препятствий в любви. И когда мы и это переходим с вами, то есть преодолеваем этот момент, когда я понимаю, что я должен быть самим собой, в конце концов, то когда я понимаю, что есть очень много людей возвышенных, Иисус Христос, там Будда, там много личностей, которые гораздо выше, чем я. Они такие все прекрасные. Один я такой, ну, как бы гадкий утенок. И поэтому у меня такое внутреннее ощущение возникает, что я недостоин любви. И это является последним препятствием любви. Потому что мы существуем для того, чтобы любить, понимаете? Нет ни одной личности в этом мире, которая не достойна любви. Вот это нужно понимать. Вот 7 препятствий существует, главное, в любви. И все мы должны постепенно их преодолевать путем практики и изучения и развитием разума также. Просто разум – это тот рычаг, при помощи которого мы вот эти вот все эти глыбы, понимаете, сворачиваем просто.
Спасибо, что описали эти стадии. Мне кажется, это очень помогает, в том числе понимать, где мы сейчас находимся, на какой стадии любви, к чему нам стоит стремиться. Я смотрю, что у нас время постепенно подходит к концу, и, наверное, последний вопрос озвучу, который к нам пришел, как раз он связан с одной из стадий, которую вы сейчас описали. Если мы кого-то любим, детей или родных, нам кажется, что другие люди тоже должны полюбить их, как и я. Почему так происходит?
Ну, это естественно. Это мы воспринимаем мир со своей точки зрения всегда. Например, я люблю манную кашу. Очень мне нравится манная каша. И мне кажется, я когда ее ем, она, знаете, такая вот вкусненькая такая. Вот у нее, ну, сладенькая там, или с медом, с какими-то, может быть, ягодками там можно. Вот ее ем, и прямо вот ну как можно не любить эту манную кашу? Она такая прекрасная просто. Но не всем нравится манная каша, к сожалению. Потому что у нас, знаете, этот мир, он чудесен тем, вот запомните, вот, что этот мир чудесен тем, что мы все разные. В этом и заключается наше счастье, что мы все разные. Нет ни одного одинакового. Мы бывает похожи чем-то, но мы все равно все разные. Если, например, у всех бы у мужчин был бы одинаковый вкус к женщинам бы, что происходило тогда бы? Была бы какая-то катастрофа. Нет, одним нравятся тоненькие, другие толстенькие, полненькие нравятся. Этим высокие, низкие, худые, с большими голубыми глазами, карими глазами. Все разные, всем разные нравятся. Поэтому каждая женщина может быть интересна какому-то своему мужчине. У всех вкусы разные, у всех у нас все по-разному происходит. У нас вообще, мы все уникальны. У нас, то что такое уникальность? Уникальность – это набор наших личностных качеств внутренних. Это называется раса. Вот мы должны с вами найти, вот духовный путь позволяет человеку реализовать себя. Почему? Потому что мы приходим к самому себе. И поэтому духовный путь называется также наука самоосознания. Я должен понять, что же мне надо, не кому-то еще, а лично мне что нужно. То, что мне приносит радость. Какая, я хочу заниматься той деятельностью, которая мне лично приносит радость. Кому-то в волейбол нравится играть, кому-то в хоккей, кому-то вообще хочется в шахматы играть. У всех разные пристрастия. Это здорово, что у всех есть разные вкусы. Иначе было бы столпотворение в каком-то месте. Понимаете, был бы перегиб какой-то. Не надо по этому поводу вообще переживать сильно. Мы все разные. Вот пускай будет так, остается. Вот если вы это поймете, осознаете, что это замечательно, что все мы разные. Вот тогда у вас не будет таких проблем.
Это прекрасная мысль, и это очень ценное сознание, мне кажется, действительно одно из самых важных, чтобы понять, что такое любовь, это нужно научиться сначала принятию, и мне кажется, сегодня эта тема принятия была такой ведущей или главной в нашей беседе, и в принципе здорово, если она станет главной для размышления на ближайшую неделю. Спасибо вам, Дмитрий, что были сегодня с нами, и мы будем рады снова услышать вас через неделю, чтобы вновь поговорить о любви и рассмотреть еще какие-то ее аспекты.
Я хотел бы всех поблагодарить вас за ваше участие. Очень прошу вас, если вам эта тема интересна, так же, как мне эта тема интересна, давайте, пишите какие-то вопросы, какие-то, может быть, примеры приводите. Я вот, знаете, вообще была такая у меня даже игра там с некоторыми, я вот устраивал такую игру, мы с ними писали, что такое любовь. Каждый, знаете, как такое соревнование было. Кто, что такое любовь? Это смирение, например. Другой пишет, там, это там то-то, это. Это описание любви. Вот я хотел бы, может быть, какая-то, может быть, в каком-то смысле даже игру такую устроить с вами, дорогие мои радиослушатели, чтобы мы могли более активно включаться в этот процесс. Потому что я тоже очень заинтересован в ваших наблюдениях, в ваших каких-то реализациях. Я очень заинтересован в этом. Давайте делиться ими более активно. Давайте и будем тогда вот, тогда у нас любовь в нашем сердце будет более активно развиваться. Спасибо вам большое всем за сегодняшний эфир. Благодарю вас.
Полностью с вами согласна. Это прекрасно, если медитация на любовь станет центром наших дней. Это, я думаю, изменит и мир вокруг нас. Поэтому будем пробовать. Ждем ваши сообщения, дорогие слушатели. И до свидания, Дмитрий. До новой встречи через неделю.
Спасибо большое вам тоже. Всего самого хорошего. Всего доброго. Любви вам. Счастья.